Картина дня.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда», и в течение ближайшего часа будем с вами обсуждать самые значимые события этого дня. С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Война, здрасте.
И вот какие темы обсудим. Дмитрий Медведев сегодня отчитался о работе правительства в 2016 году. Какую оценку лично вы поставите на работе правительства? Ну что, по пятибалльной шкале, но думайте, а можете уже сразу отправлять сообщение на WhatsApp.
Ой, что-то мне говорит о том, что сейчас будут у нас сплошные двойки.
Да. Понятно, оставим на второй
дневнике.
Год.
Да.
Еще не менее интересная тема, но возникающая периодически. Вот каждый год практически в одно и то же время проводят опросы, что нужно делать с телом Владимира Ильича Ленина. И вот в очередной раз узнаем, что по этому поводу думает большинство россиян. Ну и, наконец, в Пермском крае депутат Краевой Думы предложил лишить матерей-одиночек пособия, если они не укажут в свидетельстве о рождении отца ребенка. Почему, собственно, депутат решил именно так распорядиться судьбой матерей-одиночек и не выделять им пособие? Обязательно об этом поговорим в завершении часа.
Картина дня.
Ну, а начнем мы, конечно, с того ЧП, которое произошло сегодня. В Черном море потерпел крушение сухогруз «Герой Арсенала». На его борту находились 12 человек. И сейчас о том, как идет поисково-спасательная операция и каковы данные на этот час о спасенных и погибших, нам расскажет корреспондент «Комсомольской правды» в Кубани Евгения Хилько. Евгения, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас, в общем-то, поиски продолжаются. Участвуют 130 человек, 16 единиц техники и 8 плавсредств. По-прежнему на месте работают также и 2 вертолета, 6 судов, 6 водолазов и подводный аппарат «Фалькон», который ищет членов экипажа. Данные, на самом деле, к сожалению, среди спасенных практически не изменились. По-прежнему считается выжившим лишь один человек. Это 35-летний моторист из Украины Константин Игоревич Черненко. Его имя. Состояние его оценивается по-прежнему как тяжелое. В обед, когда шторм немного стих, поисковикам удалось найти тело еще 2 моряков. Их подняли на борт судна «Спасатель Демидов». Чуть позже, уже после обеда, когда шторм немного стих, спасатели обнаружили в воде гидрокостюм. Но позже выяснилось, что он пустой. И уже вот буквально за несколько часов до эфира нам сообщили о том, что нашли тело 3-го погибшего моряка, которого подняли на поверхность. Найти его удалось благодаря вертолету Ми-8, говорят, что погибший, как и другие 2 членов экипажа, был одет в гидрокостюм. Личность их по-прежнему устанавливают.
Ну вот сейчас турецкая компания, эта информация появилась буквально вот несколько минут назад, начала собственное расследование крушения сухогруза «Герой Арсенала», оператором которого она является. И вот здесь у нас возникает вопрос. Турецкая компания уверяет, что сухогруз был одобрен российским регистром, и серьезных нареканий к металлу судна не было. Однако мы с вами, Евгений, уже касались этой темы в нашем дневном эфире. В каком же реестре в итоге находится это судно? В украинском? В российском? Кто давал одобрение на то, чтобы оно совершало свою работу?
На самом деле ситуация действительно интересная. Сейчас в любом случае в этом будут разбираться правоохранители. Как нам удалось выяснить, по данным Российского профессионального союза моряков, состояние сухогруза было далеко не идеальным. Изначально судно «Герой Арсенала» построили еще в Советском Союзе в 1980 году и владело им украинское речное пароходство. Позднее предприятие преобразовалось в «Укрречфлот», а теплоход стал ходить под украинским флагом. В 2013 году его как раз-таки вот приобрела вот эта турецкая компания, которая и заверяет, что оператор заявляет, что судно находилось в отличном состоянии. Однако последний инспект государственного портового контроля сухогруз проходил вот буквально недавно, в ноябре 2016 года, в Темрюке. Тогда судну выставили 6 замечаний. Одно из них касалось проблем со спасательными шлюпками. Однако сухогруз не задержали. Он спокойно продолжил свой рейс и, как видите, привело это все к очень печальным последствиям. В любом случае, в этом опять же будут разбираться правоохранительные органы, и они уже внимательнее рассмотрят эту ситуацию.
Спасибо огромное. Корреспондент «Комсомольской правды» Кубань Евгения Хилько была на связи с нашей студией.
Надо еще сказать, что изначально-то это судно было речным. Класс рекоморья потом уже появился, а так-то был только речным.
И вот, кстати, на это обратил внимание президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский. Как раз он сказал о том, что это и может быть вот той самой роковой нотой в этом трагическом аккорде.
Пароходу 37 лет. Этот пароход построен и работал когда-то как река-море. Грубо говоря, это речной пароход вообще-то. Но пришло время, когда эти речные пароходы стали использовать еще и как морские в том числе. Самая большая ошибка судовладельцев – они не хотят складываться в ремонт этих судов. С экономической точки зрения в этом смысл есть, потому что эти пароходы очень сложно ремонтировать. Они небольшие, они быстро ржавеют, приходят в какую-то негодность. И если их не поддерживать постоянно, потом накапливается количество вот этих болячек у парохода. Дальше уже смысл ремонта вообще никакой. Судовладельцы выжимают из них, конечно же, очень сильно рискуют. Другое дело, каким образом они получают документы, регистрированные на эти суда, это, конечно, проблема номер один. Японская практика такова. Оно используется не более 15 лет и тут же от него избавляются. А тут 37 лет, то есть если их бы построили 2 года назад, там, или 3 года, он бы и 6, и 7, и 8 баллов бы, может быть, выдержал.
Ну вот, мы слышали комментарий президента Дальневосточной ассоциации морских капитанов, да, Петра Сичанского.
Давай, напомню, что теплоход просто раскололся пополам, не просто затонул там или перевернулся, а раскололся на какой-то волне, что, в общем-то, не должно быть с судном, имеющим сертификат на охождение в морях.
Да, ну вот нам пишут, ну какой шторм в, по сути, Азовском море?
Не-не-не, это он же вышел из Керченского пролива, произошло все это примерно в 27 километрах от побережья Крыма, там шторм бушевал, ну, где-то там 5-6 баллов. Вот так получилось. Что меня удивило, люди погибшие найдены в гидрокостюмах. Все-таки гидрокостюм должен защищать человека от холодной воды. Сейчас температура воды там примерно 4-7 градусов. Ну, может быть, они просто утонули, вот не волной захлестнуло. Есть небольшая надежда, что оставшиеся 8, считающие сейчас пропавшими без вести, все-таки пока где-то барахтаются, и, может быть, будут найдены. Очень хочется на это надеяться.
Да, тем более, что сейчас вот эта информация также появлялась, и в том числе волонтеры начали также сейчас обследовать побережье для того, чтобы помочь в поисках и, может быть, обломков самого судна. Ну и если удастся, конечно, найти людей, к поискам членов экипажа присоединилась волонтерская организация из Керченского военно-патриотического клуба «Набат». Они обследуют побережье у села Яковенково по береговой линии протяженностью 25 километров. И вот то, что касается самой турецкой компании, она уже заявила о том, что весь экипаж был застрахован, сумма страховых выплат уточняется, но также представитель компании не подтвердил информацию других турецких операторов о том, что сухогруз до сих пор находится в украинском регистре, но я об этом сказала,
ну, ладно,
и это сказала, что нарушений не было.
Дело второе, главное сейчас найти людей, и желательно живыми, конечно.
Да, ну один из наших радиослушателей вот сейчас спрашивает, не выдвигается ли версия спланированной диверсии в качестве причины крушения сухогруза?
Да нет, диверсии здесь вряд ли есть, но то, что были моряки в гидрокостюмах, и то, что известно, что он раскололся, значит, успели передать, очевидно, в порт сообщение об этом, и успели надеть на себя эти гидрокостюмы, то есть, может быть, даже и шлюпку какую-то удалось спустить. Это вот, хоть и так чисто футурально, но оставляет шансы на то, что эти люди будут найдены живыми.
Да, ну а сейчас Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности плавания в связи с крушением сухогруза в Черном море. Там еще речь идет и о экологическом бедствии,
да,
которое может
было
быть...
топливо. Вообще-то он шел из Азова в Турцию, вез зерно российское туркам.
Да, ну у нас сейчас буквально несколько секунд остается до ухода на небольшой перерыв. Мы хотим обратиться к нашим радиослушателям. Вот в, что называется, преддверии следующей темы. Мы предлагаем вам отправить сообщение на WhatsApp и Viber. Нам интересно будет выяснить, какую оценку, ну, я это уже перешла к следующей теме, которую будем обсуждать, какую оценку работе правительства за прошлый год вы могли бы дать. Пожалуйста, WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02, ну или через 2 минуты можете позвонить для того, чтобы или похвалить, или поругать правительство.
Да, почему спрашиваю? Медведев сегодня отчитывался в Госдуме о работе правительства в прошлом году.
Да, ну и, соответственно, звучали довольно позитивные выводы о работе Кабинета министров. Плюс к этому еще и цифры были, ну, скажем так, весьма показательные.
Но не все депутаты с этим согласились.
Согласились ли вы, что правительство работало хорошо, или поспорите? Об этом узнаем через 2 минуты.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. С вами Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Ну и, конечно, наш телефон 8 800 200 ровно 9702 вам в помощь для того, чтобы вы могли дозвониться по этому номеру и сказать, как вы оцениваете работу правительства в прошлом 2016 году. Не случайно эту тему мы поднимаем именно сегодня, поскольку сегодня председатель российского правительства Дмитрий Анатольевич Медведев выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Госдумы. Ну а после выступления уже парламентарии обратились к премьер-министру со своими вопросами. И вы знаете, Андрей Михайлович, то ли так совпало, то ли вот смотрите, как у нас получается, что называется, да, одно к одному. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's может повысить суверенный кредитный рейтинг России со спекулятивного уровня до инвестиционного в конце 17-го или в начале 18-го года, сказали эксперты.
Может повысить, а может не повысить. Честно говоря, все эти агентства, три мировых, да, Ernst & Young, Standard & Poor's и Fitch. Чем они руководствуются, я не знаю. Но если повысят, мы отказываться не будем, конечно.
Хорошо, ну тогда я сейчас зачитаю сообщения, которые уже пришли на WhatsApp и Viber. Попросили мы поставить оценку работе нашего правительства. Ну вот, правительство, слушай внимательно. Правительству нашему не два, а кол, и не выше. И все правительство. Вот так вот надо туда же.
Хорошо, хоть
Виктор
не сказали, куда кол. Ну ладно.
Да. Далее. Дмитрий Анатольевич, отличник. Это ж смешно, если бы не было так грустно. Оценить работу правительства в баллах довольно трудно. А может быть, лучше зачет, не зачет? Кстати, да, хорошее предложение, спасибо. Может быть, правда, ограничимся зачет и не зачет?
Да, давайте не экзамен, а зачет поставим. Зачет, не зачет, здесь 50 на 50. Все-таки чего больше-то? Все-таки было больше позитивного или совсем все плохо? Смотрите, рубль укрепляется вроде бы как, да? Ну, никто не голодает. Ну, хотя проблем-то выше крыши.
Хорошо.
Что перевесит?
Отлично. Михаил напишет 2 с плюсом. Давайте мы перейдем сейчас на вот предложенное. Зачет, не зачет.
Хорошо.
Так, я считаю, что правительство работало плохо. Ни одна госпрограмма не выполнена. Министры ловятся на взятках в миллионы. Экономика держится вопреки их деятельности, а не благодаря ей, пишет радиослушатель. Далее. Лично для меня ничего не улучшилось. Цены на все растут. Медицина все недоступнее. Квартплата выросла. Проезд вырос, а зарплату никто не поднимает. Даже сокращают сотрудников. Не с чем поздравить правительство. Конечно, что-то они делают, но не совсем то, наверное. Вот так вот написал наш радиослушатель. Сейчас на связи с нашей студией экономист Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы слушали сегодня отчет Дмитрия Анатольевича Медведева?
Нет, не слушал, но читал.
Ага, читали, да? Ну, там, кстати, он очень эмоционально выступал, потом отвечал на реплики депутатов. Ваше мнение?
Ну, это жанр такой, тут без эмоций не обойдешься.
То, что вы прочли, вас впечатлило?
Вы знаете что? Вот на самом деле я слушал комментарии, которые вы зачитывали, и там так или иначе пробивалась вот такая нотка, что вот я на себе не почувствовал ничего. Понимаете, мы на себе и не должны ничего почувствовать.
Как же так?
И более того, подождите.
Хорошо,
более
хорошо.
Того, мало того, что каждый отдельно взятый человек не может ничего почувствовать, но мы не можем даже толком оценить деятельность правительства, находясь внутри как бы этой деятельности, да, то есть мы сможем только по истечении какого-то времени довольно продолжительного понять, а правильно в этом году, ну и даже про год то тоже не очень хорошо, правильно действовало правительство стратегически или нет. Значит, вообще жанр ежегодных отчетов правительства, это, да и кого угодно, это это такой ритуал, да. На самом деле нужно смотреть не что правительство сделало за год, а что оно сделало вот за какой-то более длительный период.
Отлично, Денис Григорьевич, давайте вот буквально как на экзамене. Зачет за такие-то решения правительства и не зачет за такие-то. Вот на две группы разделим, если можно, так коротко и емко, хорошо? Давайте.
Вот, да, вы понимаете, я к чему-то, собственно говоря, клоню. Мы узнаем, правильно ли были эти решения правительства или нет, только через довольно продолжительное время. То есть сейчас мы можем только догадываться и предполагать, а жизнь расставит все по своим местам.
Нет, подождите, пожалуйста, Денис Григорьевич, ну хорошо, давайте, не хотите говорить о 16-м годе, давайте хотя бы поговорим о 15-м. Тоже был тот же премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев. Угу. Сейчас уже прошел квартал 17-го года. Вот в 15-м году все правильно было? Или опять мы еще рано об этом говорить?
Рано об этом говорить, но
хорошо. Отлично, тогда состаримся и обсудим.
Тогда уже Медведева не будет, и правительства этого не будет, а мы будем его оценивать. Почему, собственно, не оценить-то то, что нам делают сейчас?
А именно так и получится, на самом деле. То есть мы, вот смотрите, давайте посмотрим там на 15 лет назад. Мы можем уже оценить, там, правильно ли проводилась экономическая политика 15 лет назад или нет?
Ну, меня-то интересует, меня, Андрей Михайлович Баранов, и всех наших слушателей, что происходит с нами сейчас, с моим кошельком, моим желудком, с моей квартирой, с моей коммуналкой.
Ну, вот смотрите, то, что происходит с экономикой и с, грубо говоря, там, бюджетом каждой семьи, не очень сильно зависит от правительства вообще, во все времена, независимо от того, кто стоит во главе правительства и вообще, что оно делает.
Нет, Денис Григорьевич, давайте, я от вас не отстану сейчас. Так давайте, какую оценку ставите Медведеву?
Ну, по пятибалльной нашей шкале. Вот, если по пятибалльной, то я бы поставил четверку смело, а может быть даже и пятерку. И сейчас объясню, почему. Значит, на мой взгляд, важны те действия правительства, которые рассчитаны на перспективу, которые не приносят, и они не могут принести немедленного результата. У нас же все граждане экстремисты, они хотят, чтобы прямо вот здесь и сейчас.
Так жизнь-то проходит, хочется жить ее.
Кушать хочется.
Да, богато, стабильно, спокойно, платить меньше, а получать больше.
Конечно, конечно, все хотят, но так не бывает. Экономика очень сложный и инерционный организм, да, его невозможно быстро развернуть, если вообще возможно
так,
развернуть.
Тогда, давайте,
на мой взгляд, экономика живет вообще...
Денис Григорьевич, давайте конкретно, почему цены-то растут? Объясните мне, пожалуйста. Вот на проезд почему цены поднимаются? Какого черта растут цены на продукты? Вот объясните мне, пожалуйста, что их, так сказать, стало дороже
изготовлять? И на коммунальные
платежи. Почему коммуналка? Почему налог подняли на недвижимость? Объясните мне, пожалуйста.
А в зоопарке тигру не докладывают мясо.
Да, совершенно верно. Ну что, спасибо, посмеялись. Экономист Денис Ракша был с нами на связи. Давайте мнение нашей аудитории послушаем. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
Ну так нельзя, все-таки конкретные вопросы же волнуют всех.
Ну, Андрей Михайлович,
давайте, значит, оценят наши внуки, что было, значит, в 16-м году. Ну, мы-то живем сейчас здесь.
Слушайте, а как хорошо видно, что было в 1917-м, вот сейчас-то, а? В 2017-м, Андрей Михайлович, как же можно оценить-то, а?
Ладно, так, поехали. Олег из Саратова нам дозвонился. Здравствуйте, Олег, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер. Я вот слушаю сейчас вот этого выступающего там, да? Я не помню, кто, как вы его
это,
там пригласили.
Это экономист Денис Ракша у нас был в эфире.
Вот, да. Пусть он вот ждет дальше. Я вот 25 лет. Мне вот 25 лет было, когда начались все эти экономические перестройки, да? Сейчас мне уже 52. Угу. Я все жду. И сколько я еще буду ждать, когда наш правительство...
Хорошо, а давайте мы сейчас попытаемся с вами поставить зачет или не зачет работе нашего правительства за прошлый год.
Никакого зачета.
Никакого
зачета,
понятно. Спасибо.
Спасибо,
Дмитрий,
Олег, да,
нам поняли. Пишет. Ставлю оценку 4. Нормально работают. Я ж не нытик, поэтому и такая оценка. Далее, что нам пишут. Голодает моя мама. 8700 пенсия. Тверь. Всю жизнь работала. Не зачет правительству. Добрый день, пишут нам из Белгорода. Прорвемся. Вот так, коротко и четко. Далее, Александр из Перми. Если ключевого министра этого правительства, то есть министра экономики, арестовывают за взятку, это уже жирный минус этому правительству.
Что-то ничего, кстати, не слышно про товарища Улюкаева.
Да,
как-то...
Да. Следствие идет.
Я надеюсь, что мы рано или поздно все-таки узнаем, как там продвигается дело.
Дальше пишут. Правительству зачета нет, но вы держитесь. Далее, не знала, что экономист у нас гуманитарий. Где конкретика, пишет радиослушатель. Ну и вот еще ничего хорошего правительство не сделало, только хуже народ обнищал, оценка единичка. Ну, а мы сейчас зачет или не зачет? Давайте этими категориями.
Владимир из Твери, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Знаете, вот слушаешь, вот вышестоящих там товарищей, вот, экономистов, ну, как будто народ ничего не видит, что творится-то. Вот в нормальном государстве уже правительство шапки в охапку бы и домой бы ушли бы, называется, а нашему правительству в самую пору харакири сделать или застрелиться, вот. И лучше будет.
Не дождетесь. Харакири они будут делать нам всем.
Спасибо. Спасибо, поняли. Что пишут? Мой дед жил на перспективу, мой отец ждал перспективу, мои дети растут, тоже будут ждать. Ну вот как-то не вдохновила вот эта фраза нашего уважаемого эксперта по поводу...
Жизнь вообще состоит из трудностей, конечно, но очевидно совершенно, что правительство наше работает... Работает не очень эффективно, потому что жизнь не улучшается так, как нам всем бы хотелось.
Ой, Андрей Михайлович, тут у нас приходит сообщение. Нашему правительству кол, оценка правительству кол, минус кол, неот. Вот смотрите как, да? И вот еще. Через 16 лет после разрушительной войны Гагарин был в космосе. А сейчас, спрашивает наш радиослушатель. Ну, вот здесь повисла тягостная пауза, насколько я понимаю, да? Ну, уж коль мы так с вами плавненько к истории переходим, вот давайте буквально через несколько минут вернемся к еще одной теме, которая ежегодно именно в эти числа...
К 22 апреля
возникает.
Верно,
возникает в информационном пространстве. Что нужно делать с телом Владимира Ильича Ленина?
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В прямом эфире на радиостанции «Комсомольская правда» в течение этого часа с вами Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Мы вместе с вами обсуждаем самые значимые темы и события сегодняшнего дня. И вот тот опрос, который проводится ежегодно, в этом году его проводил Левада-центр, касается предложения вынести из мавзолея на Красной площади в Москве и захоронить тело Владимира Ильича Ленина. Так вот, в этом году 58% россиян поддержали именно эту инициативу. Кстати, в прошлом году таких было 60%. И тут мы хотим обратиться к каждому из наших радиослушателей, где и как нужно похоронить Владимира Ильича Ленина.
Да нужно ли вообще хоронить-то? Чего вы опять поднимаете вот эту идею, опять, значит, раскалывать общество? Я считаю, православная церковь здесь занимает абсолютно неконструктивную позицию и проводит эту политику. Что им не имется-то?
Ну, подождите. Ну, давайте не будем уж так однозначно говорить о православии, о православной церкви, потому что, например, председатель отдела внешнецерковных связей Московского патриархата митрополит Илларион сказал буквально следующее.
Я бы сказал, что мы с этими решениями опоздали уже на четверть века. Их надо было принять тогда, сразу же. Вот когда памятник Дзержинскому с площади Дзержинского убирали, вот тогда же надо было и вынести тело Ленина из мавзолея. Если этого не сделали тогда, то сейчас нужно дождаться того момента, когда вокруг этого вопроса в обществе будет согласие. Мавзолей и мумифицированное тело – это тот реликт прошлого, от которого давно следовало бы отказаться. Для нас этот вопрос как таковой не стоит. Человек должен быть похоронен в земле. Я думаю, что его нельзя погребать по православным обрядам и традициям, потому что он был вероотступником, он был богохульником, и это человек, который сам себя отлучил от церкви. Поэтому его следует погребать по тому обряду, который он заслужил.
Знаете, обойдемся без церкви. Здесь каждый, так сказать, живет своей собственной жизнью. Я в Бога не верю. Баранов Андрей Михайлович, атеист, верю в человеческую совесть, наивно, может быть. Можете со мной соглашаться, можете не соглашаться, но такова моя позиция. И митрополиту Илариону незачем сейчас говорить, что и кого и как хоронить. В конце концов, тогда люди приняли это решение, которые жили тогда. А сейчас человек из политических своих собственных убеждений считает, что, вот видишь ли, надо захоронить. Во-первых, он находится ниже земли. В конце концов, есть полным-полно и в Киевской лавре, да, и в других мощи людей, захороненных в склепах. То есть по православной традиции здесь ничего не нарушено. Наконец, если хотите, это уникальный научный эксперимент, когда тело человека поддерживается в таком состоянии. Посмотрите хотя бы за этим, если вам что-то не нравится. Мне кажется, здесь чистая политика. Вы хотите забыть все, что связано с Советским Союзом, с советской властью, назвать это коммунистическим кровавым режимом, и вот ритуально похоронить и снести под рукоплескание мавзолей на Красной площади, наверное, да? Подождите, ребята. Подождите, и тем более в год столетия Октябрьской революции делать этого не надо, расколите общество.
Но это было ваше
это мнение, Андрей Михайлович. Мнение, да, я скажу на радио
«Комсомольской правды». Да, что правда. Пишут наши радиослушатели. Владимир Ильич Ленин нужно, на мой взгляд, кремировать, а прах над площадью распылить. Вот так вот. Далее, следующее сообщение. Похоронить бедолагу по-православному, а то бесовщина какая-то. Сделать мемориал, пусть старики приходят, цветы возлагают.
Старики, а может, и молодежь придет, между прочим. Вот, кстати говоря, Сталина почему-то обожествляют. Ленина почему-то надо захоронить. Вот странно.
Ну, это мы давайте коммунистов спросим. А мавзолей Ленина снести, поставить памятник нынешнему правительству. Далее, оставить в покое – это наша история, от нее не уйдешь, пусть остается все как
я
есть.
Я тоже так считаю.
Далее, не трогайте историю – три восклицательных знака. Следующее. Пусть коммунисты решают, хоронить им своего вождя или не хоронить. Бучу в обществе наводить не стоит. Лично мне все равно, пишет Степан из Ставрополя. Не надо его хоронить, тем более по христианским каноном за то, что он сделал, ну, пишет Георгий из Краснодара, должен, ну, понятно, в общем, страдать. Далее, наплевать всем, у других забот гора. Ну, вот правда, какой нормальный человек придет с работы и думает о том, как похоронить Ленина. Тем не менее, эта тема постоянно возникает в преддверии 22 апреля, что неудивительно, и каждый год проводятся эти опросы. Ну, мало чем, кстати, результаты их отличаются, а вот должно ли это стать определенным руководством к действию? Об этом мы спросим старшего научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук, политолога Андрея Мурчакова. Андрей Владиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, если бы проводился референдум, то, ну, несложно догадаться, каким бы образом далее поступили. Потому что в прошлом году 60% за то, что нужно захоронить Владимира Ильича, в этом году 58%, но, тем не менее, больше половины. А что это означает?
Ну, что означает? То, что уже настало время, чтобы захоронить Ленина и снять вопрос.
А какой вопрос?
На самом деле, когда...
А вопрос какой?
На самом деле, когда вот вы сейчас только что сказали, что это вопрос политический, на самом деле политический вопрос и с другой стороны, когда говорят, нет, давайте Ленина оставим в мавзолее, прикрываясь чем угодно, там, научными экспериментами и так далее. На самом деле, это тоже вопрос политический, чтобы здесь Ленин был не захоронен. Дело не идет о сносе мавзолея. Мавзолея можно и нужно сделать, допустим, музей Ленина, филиал музея Ленина. Но само тело не должно лежать в мавзолее. Совершенно это незачем.
Почему?
А зачем?
А почему? Вопросом на вопрос.
Ну, вот, я вас спрашиваю.
Вы были в мавзолее хоть раз?
Нет, я не был в мавзолее и не собираюсь.
Вам сколько лет, извините, пожалуйста, Андрей Владиславович?
Ну, мне 39 лет.
Вам всего лишь 39 лет. То есть в 91-м году вы были мальчиком еще совсем, да?
Ну, вы были уже, наверное, старым мальчиком.
Мне сейчас 60 в этом году исполнится. Я в Советском Союзе родился и вырос. И этой страной горжусь до сих пор.
Человек,
который основал Советский Союз...
Вам уже через некоторое время, ну, дай бог вам здоровья, вам можно уже и помереть. Вот давайте ваше тело туда положим, забальзамируем и будем проводить...
Я этого не достоин. Кто из нас раньше помрет, мы еще посмотрим, это покажет история. Берегитесь, кстати. А то, знаете, 39-летние, они такие у нас. Вот. А это человек, который основал великое государство за всю историю нашей страны, самый великий был его период. Я считаю, пусть он находится там, где он находится. Не надо колебать и раскалывать наше общество. 58 поливада центров, да, но 42 против. Это почти половина на половину.
Так, что нам пишут? Не церковь его туда положила, и не им рассуждать, что с ним делать. Была в мавзолее один раз много лет назад. Странное было впечатление. Был 1985 год, вот так пишут. Далее. Первые мысли похоронить с почестями за образование, за лампочку Ильича. Но сразу же себя одергиваю, пишет Михаил. А как же миллионы убиенных в гражданскую войну в результате Голодомора, убиенных его последователями в лице Сталина и его репрессий? Захоронить точно, но как это сделать правильно? Вот вопрос. Далее. Полностью согласен с Андреем Михайловичем. Лучше и не скажешь, пишет Влад. Далее. Сталина спасибо. Обожествляют, до порядка просто хотят, пишет наш радиослушатель. Далее. Валерий из
Краснодара. Вопросы общественного мнения те же самые свидетельствуют, что к Сталину отношение неплохое у нас сейчас в обществе почему-то.
Валерий из Краснодара пишет, хватит уже дразнить людей идеей захоронения Ленина, но не до этого сейчас, не нужно злить людей, нужно еще подождать лет 30-50, потом провести опрос у населения и тогда решить насчет захоронения. Сейчас я согласен. Против этого, пишет Валерий.
Действительно, дело других по горло, более важных.
Далее, оставим этот вопрос для будущих поколений, еще живо поколение, которое жило на его идеях, пишет Елена. Зачем? Деньги с туристов, вот такой комментарий пришел. Оставьте Ленина...
Вход в мавзолей бесплатный,
кстати, да, уважаемые. Это вы насчет денег-то как-то немножко погорячились. Наверное, не были в мавзолее. Далее. Оставьте Ленина в покое. Он наш. Три восклицательных знака. Нельзя хоронить по-христиански атеиста. Ну и прочее. Давайте теперь телефонные звонки. Пожалуйста, у нас есть 3 минуты. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Ну и можете присылать по-прежнему сообщение на WhatsApp и Viber. Видим, что тема актуальная, горячая, ежегодная, но, тем не менее, острая. Это также примерно как парад на 9 мая. Вот каждый год обсуждают, и каждый год, насколько мы понимаем, вызывает такие же эмоции. Игорь, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я ровесник Андрея Михайловича, тоже в этом году 60 лет. Ну вот, вы знаете, в 91-м году летом я пришел к мысли, что нужно покрестить своих детей, но сам был тоже не крещен, поэтому крестился летом 91-го года. Вот. Ну, а с тех пор много воды утекло, и вы знаете, какой-то это не перевертыш, это переосмысление. В общем, я, чтобы долго не рассуждать, я пришел к выводу, что Ильича, конечно же, надо похоронить. Он такой же человек, как и все мы, то есть, ну, по нашим христианским обычаям. То есть, а вот святейшество там выступало, вот он недостоин, там, ну, не ему решать этому святейшество.
Понятно.
Похоронить по нашим христианским законам. Угу. Наверное, я вот так бы поступил.
Понятно, спасибо.
И, кстати, да. Извините, и, да, кстати, да. Святейшество, я хотел бы передать, что мы памятник Феликс вернем новое место. Пускай он там сильно как бы и не радуется.
Там сейчас пешеходную зону у нас в Москве устраивают, так что еще посмотрим. Ну,
так,
да.
Что пишут? Нельзя трогать Ленина. При КПСС жили лучше. Андрей Михайлович, полностью вас поддерживаю, пишет Валерий из Краснодара.
Спасибо.
Ленина не трогайте, не надо ситуацию раскачивать. Ну, вот кто-то, вот наш радиослушатель удивлен, что бесплатно в мавзолей пускают. Надо менять, пишет, капитализм на дворе. Далее. У нас такой уникальный мавзолей, не трогайте. А, нет, у вас такой уникальный мавзолей. Код 972. Это откуда-то из другой страны.
972, не
напишите,
знаю.
Откуда. Просто интересно, где вы нас слушаете? Может, Израиль? 972.
Ну вот не важно, похоже. Ладно. 92
давайте.
В Израиле.
Ну, Юрий из Волгограда нам дозвонился. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Михайлович.
Да.
Мне 51 год. Угу. Значит, я тоже хотел бы вас приколоть. А что бы вы хотели с вашим мертвым телом сделать, вы сказали, я этого не достоин. Ну и ладно. Значит, отставим все эти христианские и прочие там бредни. Давайте Ленина уважать. Значит, на эту тему уже была передача, я уже высказывался, но это несколько месяцев назад было. Я считаю так. Не надо там ни по-христиански, никак. Давайте уважать волю усопшего.
Да, похоронить вместе с матерью он просил.
Да, да? Правильно.
На Волковом кладбище в Ленинграде, в Петербурге.
Так он завещал, так и надо сделать. Он завещал в день столетия его смерти, то есть надо 24-го года, отнести его прах к матери, и пусть он там упокоится. А мавзолей пусть останется, сделать музей Ленина, заменить его тело восковой фигурой. Я думаю, вам бы не понравилось, чтобы после смерти ваше тело выставили...
Да я-то здесь при чем? Я-то обычный журналист, а Ленин есть Ленин, он такой один. Вот. Но ведь тогда люди решили так, в 24-м году, и тоже их право нужно уважать.
Да, ну вот по поводу уникального мавзолея, да, действительно, из Израиля сообщение пришло, написал наш радиослушатель, спасибо огромное. И что, Ленина хоронить не надо, пишут нам. Далее, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Вы живете в прошлом, вы неинтересны, не мешаете жить стране, вопиет Макар. Судя по его аватарке, сам явно не молодой человек. И вот еще...
А кто мешает жить? Живите, пожалуйста.
Я не знаю, Макару кто-то жить мешает.
Ну, ладно.
Да. И давайте через две минуты мы обсудим еще одну весьма интересную тему, потому как это действительно вот не оставило нас равнодушными. Надеемся, что и вы присоединитесь.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, ну и вот еще одна тема, которая, собственно, нас взволновала как-то своей несправедливостью. Ну, может быть, кто-то с нами и не согласится. В Перми матерей-одиночек исключили из программы материальной помощи молодым матерям. Итак, как развивались события? 1 января этого года вступил в силу закон о внесении изменений в закон Пермской области об охране семьи, материнства, отцовства и детства. Молодые мамы, которые рожают ребенка в возрасте от 19 до 24 лет, имеют право на единовременную выплату в 60 тысяч рублей. Они ее получают картой. Ну и вот карточку с такой суммой после достижения малышом полутора лет. И вот далее могут эти деньги истратить на приобретение необходимого для ребенка в определенных магазинах. Список магазинов потом появится. Так вот, депутат ЗАГС Собрания Сергей Клепцин решил внести лично в законопроект поправки о том, что рассчитывать на эту социальную карту не смогут матери-одиночки. И, комментируя телеканалу НТВ свое решение, он сказал буквально следующее.
Абсолютно точно, что рождение таких случайных детей происходит после, там, не знаю, там, дискотек, каких-то там междусобойчиков, там, корпоративчиков, еще чего-нибудь.
Понятно, да?
Да, вот этот депутат попал в ЗАГС Собрание Пермского края. Господи, какое бы слово-то подобрать, что не очень его обижающее. Это странный, странный товарищ.
Так вот.
Да вообще не мужик, по-моему.
Наши журналисты...
Что ты рассуждаешь ты, господи? Откуда ты знаешь?
Андрей Михайлович, где... подождите, гнев да давайте вообще... не будем изливать пока.
Но
наши журналисты
несусветная, Лена. Ну...
выяснили, какое количество вот детей были зачаты во время корпоративчиков, междусобойчиков и... случайных дискотек. Так вот, официальные цифры ЗАГСа. В прошлом году в Перми родилось 18 089 детей, из которых у 1521 ребенка в графе «отец» стоит прочерк. В январе этого года родились 1325 детей, из них 105 без отца. Это еще раз говорим в Перми, в Пермской области, то есть это касается не только вот этого региона. Именно там молодым мамам собираются выдавать вот эти карточки, на которых будет 60 тысяч рублей. Но, как мы слышали, их не получат матери на одиночке.
То
вот такая инициатива.
Женщина виновата в том, что вот, так сказать, был зачат ребенок, а папа, значит, слинял, да?
Так
вообще
вот,
ситуаций жизненных бывает миллион и еще 100 тысяч. Всяких и разных.
Но комментарии нам дают в том числе и наши уважаемые эксперты. Вот руководитель благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова, конечно же, отрицательно отнеслась к такому решению властей.
Конечно, нужно устранить вообще как бы разделение детей которые нуждаются в поддержке. То есть мы должны понимать, что в первую очередь эта поддержка направлена на детей, да, потому что те карты, которые выдаются, они выдаются родителям, но потратить они могут только на необходимые детские вещи. Соответственно, прямой благополучатель от этой истории получается ребенок. И ребенок абсолютно не виноват и не должен отвечать за действия или там, бездействие своих безответственных отцов. Поэтому если мы поддерживаем детей, то нужно тогда всех равномерно, всем детям оказывать поддержку, независимо от социального статуса, скажем так, или социальной роли, в которой они сейчас находятся.
Это была руководитель благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова.
Ну,
вопрос.
Очень логично.
Вот как вы считаете, этот депутат, он семейные ценности защищает или права женщин нарушает? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ох, не буду я сейчас зачитывать вслух оценки, которые
Почему?
Наши радиослушатели дают этому депутату.
Давай-давай, напомню имя и фамилию. Не-не, пусть знают героев своих стран.
Хорошо, замечательно. Сергей Клепцин. Депутат Пермской краевой думы, который, собственно, и лишил поддержки матерей-одиночек. Он же координатор программы «России важен каждый ребенок». Ага, да.
О, Господи, я сейчас умру.
Да, между прочим, вы знаете, у нас ведь в стране идет активная кампания против абортов. И вот что делать молодой маме от 19 до 24 лет в Пермском крае? Денег, ну, вот этих самых единовременного пособия в 60 тысяч рублей.
Слушайте,
не получишь.
Слушайте, она и так одиночка. И так получилось, вот, что нет семьи. Причем это может быть не корпоративщик, не междусобойщик. Полным-полно историй таких бывает. Вот. И что теперь еще ее лишать и вот этих несчастных 60 тысяч рублей, которые...
Единовременные выплаты. Представляете,
да.
Это не каждый месяц, это
да,
один
который,
раз.
Да, который памперсы сможет купить, там еще что-то.
Не заслужила.
Да.
Не оправдала высокое доверие.
Хотя бы.
Давайте послушаем сейчас еще наших радиослушателей. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Но перед этим с нами на связи первый заместитель председателя правительства Пермского края Ольга Антипина. Ольга Владимировна, спасибо, во-первых, что вы согласились нам растолковать, что там происходит. И будет ли какое-то изменение этого решения?
Да, безусловно. Сегодня на заседании правительства Пермского края, исполняющий обязанности губернатора Пермского края, Максим Решетников дал поручение социальному блоку правительства срочно подготовить поправки, которые направлены на устранение дискриминации в отношении женщин, у детей которых не установлено отцовство. Я думаю, что такие поправки будут подготовлены в ближайшие дни. Они будут внесены на рассмотрение законодательного собрания Пермского края, и уже в первых числах июня, как только состоится законодательное собрание Пермского края, такие поправки будут приняты. Мы очень надеемся на это.
Ольга Владимировна, а как вообще такую норму удалось...
Протащить.
Уж простите, да?
Да, через ЗАГС собрание.
Ну, я, к сожалению, не принимала участия в заседаниях рабочих групп, которые рассматривали эту тему. Но, тем не менее, я думаю, что это из серии «как всегда». Хотели как лучше.
А что ж тут хотели как лучше? Глупость какая-то. Вы совершенно правильное слово сказали. Дискриминация. Рождается маленький ребенок, новый человек, новый гражданин, мама одна, нет отца, нет семьи, да, и так, в общем-то, ужасно. И еще и лишать ее вот денег. Ну, я не думаю, что это лучше хотели.
Я хочу сказать, да, что я не принимала участие в заседании рабочей группы. Я не знаю, какие были аргументы у тех, кто высказывался за установление такого ограничения. Но, безусловно, это ограничение не должно действовать. Оно не имеет права на жизнь.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Первый заместитель председателя правительства Пермского края Ольга Антипина была с нами на связи. Ну, надеемся, что в ближайшее время эту норму уже уберут. И вот, кстати, Ольга Владимировна сказала, что она не знает, чем руководствовать. Журналисты нашей пермской редакции написали запрос в Министерство социального развития Пермского края. Mm-hmm. И вот как раз попросили объяснить, на каком основании списка претендентов на льготу выбросили одиноких мам. Yeah. Чиновники, как наши журналисты пишут, долго готовили ответ, согласовывали и в итоге, ну, с небольшими сокращениями, вот послушайте, квинтэссенцию, да, что написали. Mm-hmm. Закон о единовременной денежной выплате при первом рождении широко и многократно обсуждался с представителями депутатского корпуса Пермского Пермского края. Молодежной общественностью привлекались научные и медицинские сообщества. Поддерживая рождение в молодом возрасте, мы должны отдавать себе отчет в том, что в полной семье, где оба родителя понимают свою ответственность, с большей вероятностью могут быть созданы наиболее комфортные условия для роста и развития малыша.
Да, ну, может, раз... Ну, я даже я не знаю, что сказать. Ну, а что делать с теми, кто родился без отца?
А вот, извините, получается, что это уже семья, простите, второго сорта, и да, может, дети недостойные,
может,
понимаете?
Может,
концлагерь
специально построить для них, пусть они там живут, и все будут говорить, вон она, пошла-то, без мужа. Неизвестно где и что. Мало того, что он обещал-то жениться, и вообще, а потом это самое слинял. Сама виновата. Ну, что это такое, ребята? 21 век,
знаете,
что мы делаем?
Очень ужас. Правильный вопрос задает один из наших радиослушателей. Много сообщений на WhatsApp и Viber приходит. А где был, собственно, зачат сам Клипсон? Трудно представить, потому как я еще раз процитирую.
Ну ладно, не будем мы
сейчас. Нет, не в этом дело. Он, еще раз говорю, да, цитата Сергея Клепсона звучит следующим образом. Мы должны понимать, что рождение таких случайных детей происходит после дискотек, корпоративчиков и междусобойщиков. Простите, но процесс, насколько мы понимаем, настолько интимный, что это и может быть междусобойщиком.
Слушайте, ребята, я родился 4 октября.
Так.
Я так понимаю, что была новогодняя ночь.
Давайте не будем сейчас уходить в личные истории. Давайте послушаем нашу аудиторию. Алексей из Волгограда. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, откровенно говоря, козел этот депутат. Потому что ситуация такая, что мужиков мало в стране, а мужчин еще меньше. Если из мужиков вычесть пьяное быдло, пьющее, то мужчин настоящих очень мало. Я знаю случаи, когда женщины, ну, до какого-то возраста просто рожали от женатых даже мужчин, лишь бы быть осчастливлены, ну, материнством. Так что, девочки, вас очень много. Дай бог вам всем счастья, что пусть хотя бы
спасибо
рожали.
Спасибо огромное. А вам, настоящим мужчинам, большое спасибо за то, что
не,
вы
ну
это
я
понимаете.
Хочу все заступиться. Настоящих мужчин у нас хватает в России и гораздо больше, чем вот тех, кто, так сказать, мужиком считаться не может.
Так, ну что пишут? Вопиющая несправедливость. Это что же, если я, богатый старик, делаю ребенка с молодой 25-летней женой, полюбившей меня за ум и богатый внутренний мир, то компенсации я не получу. А при чем здесь, собственно? Ну, вот вы что-то перепутали, уважаемые наши радиослушатели. Вот я просто первое сообщение выхватила, и вот такое неудачное. Так, что еще? Ну, вот тут ругают депутата, слуги народа, что про них говорить, депутаты в отставку, ну и так далее. То есть, ну, в общем, не вызывает как-то одобрение.
Да, это... главное, что уже правительство Пермского края приняло решение эту норму закона изъять и не дискриминировать тех, кто, к сожалению, пока что остался без мужа.
Ну что же, огромное спасибо нашим радиослушателям, так активно отвечающим на наши призывы позвонить и написать сообщение на WhatsApp и Viber. С вами были Андрей Баранов.
И Ирина Афонина. До свидания.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92.3 FM. Кемерово, 89.8 FM. Владивосток, 90.4 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной.